Мы с вами находимся на 16 главе Евангелия от Матфея. Сегодня наш раздел будет с 5 по 12 стих. Прежде чем мы прочитаем этот текст, я хотел бы обратить наше внимание на самые простые вещи, чтобы в виде вступления сделать таким понятным его, чтобы нас ввести в эту тему, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Я догадываюсь, что каждый из нас, присутствующих, хоть раз в жизни переболел гриппом. Да, вот знакомая это хворь. Может быть, кто-то в более тяжелой форме, кто-то в более мягкой, но каждому знакомо. Вы знаете, немного нужно медицинского образования, чтобы понимать, что грипп – это острое инфекционное заболевание, которое передается от носителя этого вируса здоровому человеку, проникает в организм, и все сделано. Как правило, оно передается воздушно-капельным путем. Это при кашле, при тех моментах, когда человек чихает, это может быть рукопожатие, предметы общие, разные-разные моменты, но оно передается, и передается незаметно. Я читал немножко информации об этом. Это грипп по-прежнему лидирует среди таких, скажем, в кавычках, безобидных болезней, которые косят десятки и сотни тысяч людей ежегодно. Больше от него умирают, чем от раковых заболеваний или сердечных, или еще каких-то других. Вот это вот безобидное такое заболевание. Тем не менее, многие из нас знают, как с ним справляться. Пришла хворь, чай с малиной, какие-то там теплые одеяла, отлежались несколько дней, мы снова на ногах. Когда речь идет о духовных заболеваниях, когда речь идет о тех процессов, которые касаются нашего разума, нашей души, чувств, всего того, что есть в нашей личности, вот здесь дела обстоят не так уж легко и просто. Некоторые люди, к сожалению, болеют духовно хронически, долго и тяжело. И они в этом состоянии пребывают просто годами и годами и годами. Кто-то заболевает часто, но имея возможность правильного доступа к правильным лекарствам, выздоравливает быстро. Кто-то же болеет крайне редко, потому что у него сильный духовный иммунитет, у него хорошая способность реагировать на какую-то хворь и побеждать ее моментально. То, о чем мы сегодня с вами будем говорить, как раз-таки находится в том, что Иисус показывает ученикам профилактики или предупреждение болезней духовных, тяжелых, те, которые, если не лечить и не обращать внимания, принесут, в конце концов, много-много проблем верующим людям. Итак, давайте мы обратимся к этому отрывку. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 5 стиха. «Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: а, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерное, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек? И сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000? И сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегите закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского». Я хочу напомнить нам контекст вот этой истории, которая находится здесь, чтобы нам была понятна вот эта связь с предыдущим отрывком истории, с тем, что будет в последующем. Мы с вами видели, что Христос уже неоднократно разоблачил, или если более резко выразиться, сорвал маску с этих религиозных вождей, показал их крайнее отступничество против Бога, крайне испорченные сердца, показал их притворство, показал всю эту лицемерную игру религиозную. И предыдущая беседа, когда они ходили за Христом и снова требовали от Него знамения, Он снова и снова им говорил, что вы притворщики, вы лицемеры, не будет вам никогда никаких знамений, кроме одного знамения Ионы. Ученики были свидетелями всему этому, они наблюдали за всем происходящим. И мы с вами видели, что если Христос взялся чистить, и причем очень серьезно, тех людей, которые по определению были светилами в обществе, я понимаю, что их сердца были сжаты и в напряжении. Что с нами будет, если Он обратится к нам? Но все, что Христос хотел сделать, это показать или выявить конкретную противоположность тех сердец, которые далеки от Бога, и показать ученикам, что вы на верном пути. Вот это вот звено в этой истории, которая здесь мы прочитали, здесь написано, оно несет в себе цель предупредить учеников, наставить их, показать, сделать им духовную профилактику для того, чтобы их сердца каким-то образом не уклонились и не стали сердцами фарисеев, саддукеев, книжников, иродиан, всех остальных, которых мы только знаем в этом большом списке тех вождей того времени. Вот само по себе это наставление, сама лексика, сама резкость того, что Иисус подавал ученикам, оно словно звучит, знаете, вот похоже на надпись вот такой таблички: «Берегитесь проказа», «Будьте осторожны, злая собака», «Не ходите сюда», дикие звери или ядовитые змеи, что угодно, это то, что само по себе должно было вызывать какое-то серьезнейшее предупреждение. Это делает Христос своим ученикам. Мы еще коснемся, посмотрим на саму суть этого предупреждения. Давайте теперь мы посмотрим на те слова, которые Иисус использует в этой беседе. Самое первое, Он говорит им вот это слово «смотрите». Это значит, держите глаза свои открытыми, смотрите ясно, смотрите без всякого предубеждения, смотрите крайне внимательно, смотрите, что происходит вокруг вас. Но на тот момент из этой истории мы видим, что фокус и зрение учеников было немножечко рассеянным. Они не могли далеко видеть, они не могли ясно видеть, они не могли четко видеть. Тогда, когда они услышали вот это предупреждение, они быстро сообразили, эти 12 взрослых мужчин, и сказали: ну все понятно, проблема будет в том, что мы не взяли с собой хлебов, а мы снова будем голодать, и как это все, как мы вырулим из этой сложной ситуации. Их зрение было примитивным духовно, и Христос говорит без всякого тоже переживания, называет их маловерные. Он напоминает им две истории, свидетелями которой они были сами участниками, когда они разносили хлебы, когда из этого малого Бог сделал великое. Кроме этого, Христос говорит: берегитесь. Вот это переведенное слово греческое «просэхо» имеет очень много или широкий спектр значений. Но самое простое и буквальное его значение – это быть внимательным. Внимать тому, что происходит. Однако в этом контексте это слово имеет немножечко более сильное понимание или сильное значение. Это удаляться от того, что может причинить тебе боль. Дистанцировать. Даже если нужно бежать. Это то, что Господь говорит. Берегитесь. Не просто будьте внимательны. Закрывайте форточку и дверь, чтобы вас не просквозило. Вот делайте по утрам зарядку, обливание холодной водичкой, и все будет в порядке. Это сильнейшее предупреждение. Если вы помните, когда мы изучали с вами 7 главу Евангелия от Матфея, Иисус использует то же самое слово, которое здесь, просехо, которое значит «берегитесь», и Он использовал его по отношению к лжепророкам. Он говорит: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. Вот то же самое слово показывает на крайнюю степень опасности. И необходимость бодрствовать или быть внимательным к тому, что происходит. Еще одно слово, которое здесь мы встречаем, которое нам нужно понять и озвучить снова, он говорит о закваске. Мы знаем, что закваска – это старое слово, которое сегодня мы используем как дрожжи, которое помещали в тесто, и оно производило вот это вот брожение, тесто все скисало, и получались достаточно вкусные лепешки, и, там, булочки, в зависимости от того, что хозяйка делала. Понимание закваски того времени в образе передачи этой мысли в религиозном смысле и значении всегда или больше всего, или чаще всего носило негативный оттенок. Только однажды Иисус в притче о женщине, которая положила малую меру закваски в малую меру муки, и вот оно все вскисло, это был положительный такой аспект, когда Царствие Божие растет, но во всех остальных случаях слово «закваска» оно подразумевает именно отрицательный подтекст. Я хотел бы прочитать 1 Коринфянам, 5 глава, 6 и 8 стих. Вот Павел, смотрите, что пишет относительно закваски. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Сама идея о чистоте или бесквасности, она находит в себе корни еще в Ветхом Завете, когда Бог собирал свой народ из Египта. И вот тогда Он дал им повеление: берите с собой хлеб, но хлеб, чтобы в нем не было ничего квасного или не было никаких дрожжей. Сама идея не в том, что Бог не хотел, чтобы люди желудки себе испортили или заработали какие-то там кучу болезней. В этом есть прообраз, в этом есть смысл, что выходя из Египта, в вашем разуме, в ваших сердцах никакой не должно быть помещено примеси идолопоклонства, никаких синкретических соединений с философией Египта или еще чего-нибудь. Вы должны быть чисты. Ваши сердца должны быть доступны, чтобы я вас наставлял, чтобы я был вашим хлебом. Вот эту мысль апостолы унаследовали, эту же мысль использовал Иисус Христос. Идея закваски была достаточно понятна. Ну и еще одна фраза, которая здесь, чтобы нам понимать весь этот контекст. Христос говорит о закваске фарисейской и саддукейской. В прошлый раз мы с вами говорили, кто такие фарисеи, в чем их был основной принцип их философского мышления и кто такие были саддукеи. Но если снова посмотреть на вот это вот содружество, на эту компанию, друзья, это гремучая смесь. Это настолько неординарная, такой коллектив, настолько противоречивы они сами по себе. Это все равно, что, посмотрите, как бы тезис или какой-нибудь документ они могли бы написать, фарисеи могли бы написать: регулярно изучайте Слово Божие, храните традиции. Многоточие саддукеи дописали бы: но не верьте всему, что там написано, и не обязательно это исполнять в своей жизни. И вот вы читаете это, и вы начинаете понимать, что-то одно противоречит другому. Одни призывают к прилежности, к стойкости, быть преданными традиции, вот, изучать Писание, пребывать в нем, а другие говорят: все, что там написано, не обязательно. Ученики ясно понимали, что это была за комбинация фарисейства и саддукейства. И вот Христос им дает это наставление: берегитесь этой закваски. Просто-напросто я вас останавливаю и хочу, чтобы вы в этом разобрались. Итак, мы с вами посмотрели на этот контекст. Теперь у нас два основных вопроса будет, вокруг которых мы будем с вами разбирать весь этот текст. Первый из них: почему Христос призывает беречься вот этой закваски фарисейской и саддукейской? Почему нужно остерегаться учения этих людей? Почему оно в себе таит какую-то опасность? Почему Христос так акцентированно начинает вот беседу с учениками и начинает производить профилактику, духовную профилактику в их жизни до тех пор, пока они не заразились этим? Я понимаю, будучи любящим учителем, мудрым учителем, Он меньше всего хотел, чтобы его последователи хотя бы каким-то образом зацепили эту инфекцию. Итак, первое. Прежде всего, это учение человеческое. В самом себе движение, которое представляли книжники, фарисеи, саддукеи и многие лидеры того времени, были носителями человеческих идей. Это учение ни в коем случае не вытекало от Бога. Это дерево, которое росло в саду, оно не было посажено Божьей рукой. Оно очень похоже было среди других деревьев. Эти деревья могли претендовать на то, что это Божье, но опасность заключалась в том, что это не Божье насаждение, оно человеческое. Давайте мы посмотрим с вами отрывок из Евангелия от Марка, 7 глава, 6 по 9 стих. Мы с вами подобный отрывок изучали, когда мы были с вами на 15 главе, но у Марка более сильно на данную тему он подобрал слова и более точно. Послушайте, что Иисус говорит об этом учении. Иисус сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но напрасно чтут меня, уча учением, я хочу акцентировать, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое и всему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание, устрояя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное». Это учение рождено в разуме людей, людьми культивируется, людьми подается и людьми исполняется. В этом его первая опасность. Когда апостол Павел наставлял церкви, он немножечко по-другому называл эти учения, он называл человеческие учения просто баснями. Пустая болтовня, не имеющая никакого смысла и не имеющая никакой силы. Самой по себе нет там силы. Это лекарство, в котором нет лекарства. Это таблетка, которая похожа на лекарство, но там мел. Принимайте целыми пачками, ешьте тоннами, но вы, с вами ничего не произойдет. Басни – это в котором есть элемент какой-то морали. Там есть какие-то полезные советы, там есть что-то такое, к чему можно прислушаться. Оно всегда звучит заманчиво, оно несет в себе какую-то привлекательность, оно в каком-то смысле многообещающее. Но у басни нет авторитета. Кто ее сказал? Почему он ее сказал? Почему должен к этому прислушиваться? Почему должен принимать это на веру? Поэтому, когда Павел писал церквям, он говорил, что это басни. Когда вы слышите из уст человеческих их учений, давайте им ясное определение, это басни. Апостол Иаков пишет об этом несколько по-другому, он называет это мудростью земной, душевной и бесовской. Все, что не проистекает от Бога, оно приземленное для нужд и целей земли. Оно сентиментальное. Оно может сделать какой-то массаж для человеческой души. Оно может воспроизвести какие-то эмоции. Может поднять его на гребне волны, чтобы человек испытал восторг. Через какое-то время человек оказывается снова в той же точке. И он говорит, это бесовская мудрость. Источники человеческих учений всегда бесы. Источники лжеучений, искаженной истины, которая подается в таком громадном масштабе религии, всегда бесы. При внимательном изучении Писания мы увидим, что именно бесы стоят за ложным учением. Какой страх, какую тревогу пережил Никодим в той беседе, когда, помните, он ночью пришел к Иисусу Христу. Христос ясно понимал, почему пришел к нему этот фарисей. Он понимал, что то, о чем учит этот учитель, и Слово Божие, которое мы одинаково читаем, в нем есть сила. А наше движение, которое также пребывает в Писании, Все где-то какой-то примитивизмом таким просто сопровождается. И он пришел к Иисусу, начинает с комплиментов, говорит ему, что ты от Бога, и дела такие делаешь, и множество красивых вступлений. Господь знал, зачем пришел этот несчастный человек. Он понимал, что он хотел найти какую-то опору или подтверждение, на правильном ли я пути. Со мной то происходит, ради чего я верю. Если я здесь на земле, то должен же быть какой-то смысл жизни. Если, более того, я погружен в рамки религии, я должен быть уверен, правильно ли я нахожусь там. Если вас эти вопросы никогда не беспокоили, не тревожили, друзья, это беспечное состояние. Вы постоянно должны себе задавать вопрос. А почему мы не буддисты, почему мы не индусы, а если мы христиане, то почему мы именно в этом движении, не в православном, не в католическом, не в каких-то других, что определяет меня такой, какой я есть, что убеждает меня, что я на верном пути. Многие люди, которые честны перед собой, они задают эти вопросы. И многие серьезно боятся и думают, слушай, вдруг я столько сил, энергии, жизни, образования, вложений сделаю в своей жизни и приду, и в конце пути будут просто двери, там замок и... Ошибся адресом. Вот именно с этой целью пришел Никодим ко Христу. Каким было его отчаянием, когда Иисус эту зыбкую почву, вот это вот ненадежное основание, на котором было построено все его фарисейство, хотя оно было искренне, Христос просто берет и выбивает. Говорит, Никодим, все бесполезно. Есть одно условие для спасения – это пережить сверхъестественное Божье вмешательство в твою жизнь. Мы знаем из этой истории, что Никодим каким-то образом пытается лавировать, парировать эти ответы, вот эту запутанную лексику Христа. Он хочет понять для себя, ну что значит старику снова войти в утробу матери и родиться. Ну это же как-то абсурдно звучит. Хотя он сам понимает, что это абсурдно. Христос его еще больше разочаровал. Он показал, что от тебя ничего не зависит. Ты не можешь заказать Духу Святому прийти в твою жизнь так, как ты хочешь, и таким путем, как ты хочешь, и в то время, когда ты хочешь. И он сказал, что Дух Божий – это как ветер, когда Он захочет, тогда придет. Из того направления, откуда Он сам придет. Вот это вот учение человеческое, в котором пребывал Никодим, оно его очень сильно пошатнуло, очень сильно ранило. Вот я, когда думаю об этом, это равносильно тому, что человек всю жизнь собирает сокровища. В конце концов, оно превращается в какие-то черепки. Не имеет никакой ценности. Это все равно, что вы думаете, что имеем очень много денег, нашей национальной валюты. Это обеспечит вам безбедную и счастливую жизнь. Но когда вы окажетесь в какой-то стране, куда вы захотите с этой валютой переехать. Ни в одном банке не будет обменника. Вся эта валюта будет бесполезна. Она там не ходит. Она там не работает. Ее нужно будет просто-напросто выкинуть. Вот в Божьем банке есть своя валюта. У него есть свои стандарты. И вот то, что мы считаем ценным, мы думаем принести это к Богу. И чтобы он расплылся в улыбке и сказал, вот это да, вот это молодцы. Вот в этом таит в себе человеческое учение, потому что там нет по определению ничего Божьего. Оно бесполезно, оно не имеет будущего, оно не имеет никакой силы, влияния, никакого изменения. Давайте остановимся здесь и поговорим, какое лицо у этого человеческого учения, какие симптомы этого заболевания, как оно проявляется, если человек, который начинает заболевать гриппом, начинает чихать, и все... понимаю, что вот это не случайно что-то попало в нос, пылинка какая-то, да, но или кашель, или еще что-то, горло начинает изменять свой звук. Держитесь подальше. Кстати, вы видели, в городе у нас уже есть такие плакаты предупреждающие: захворив, сиди дома. То есть заболел, сиди дома. Вопрос профилактики уже в действии. Так вот, Христос пытается показать ученикам, как видеть болеющих людей, как видеть лицо это. Вот что мне хотелось бы сказать говоря о том, какие характерны симптомы у учения человеческого. Самое первое. Они считают, что Слово Божье недостаточно. Откуда появились все адвентисты, свидетели Иеговы, откуда появились мормоны, откуда появилось пятидесятническое движение, которое умножило или родило в себе неопятидесятническое движение? Если вы внимательный исследователь, вы обратите внимание, что все эти люди скажут вам, Библия по определению недостаточна, нужно дополнительное откровение, нужно дополнительное переживание какое-то. Вот отсюда появилась Елена Вайт, которая написала комментарий к Библии, и которая единственный, богодухновенный, в кавычках, комментарий может только толковать Библию. И заезды у людей начинаются очень серьезно. В пище, питье, во многих разных отклонениях, которые противоречат напрямую Священному Писанию. У свидетелей Иеговы другая крайность. Они полностью отрицают божественность Христа. Откуда все это произошло? Потому что кому-то когда-то пришла мысль, что Библии недостаточно, чтобы объяснять сроки и периоды, когда Господь придет. И вот было кому-то особое откровение, он написал эту книгу, написал это откровение, сказал, что оно достаточное, и оно объясняет Библию, и появилось движение. Мы с вами сегодня тоже находимся в опасном положении. Я уже с вами говорил, и была, я помню, проповедь, когда мы более подробно рассматривали все эти вопросы о достаточности Библии. И в нашей церкви, и во многих других церквях можно наблюдать, что люди обращаются за помощью решения духовных вопросов к мирским людям, которые могли бы сохранить семью, которые могли бы научить воспитывать детей, которые могли бы каким-то образом улучшить жизнь. Друзья, это оскорбление в адрес мудрого Бога, который написал во всей полноте и достатке свое слово. Я знаю, что есть возражения, когда люди говорят, ну как быть, если Библия не говорит ничего о наркотиках? Как быть с теми зависимыми людьми, когда ничего не сказано там о курении или о других зависимостях? Поэтому нужно искать где-то другие источники, которые могут подкрепить к этому. Когда люди становятся на подобный путь, возникают тысячи других нужд, которые Библия как бы не говорит об этом. И они начинают пребывать там. И потом подмешивают к Библии, и между строк говорят, нужно читать, вот именно об этом Библия говорит. Эта книга обескровлена. Она перестает быть книгой жизни, она становится книгой советов, становится книгой мудрости, книгой каких-то хороших нравственных учений, но не книгой, которая ведет к поклонению к Богу, изменяет жизнь. Второе. Второй симптом, который показывает сущность человеческого учения, упраздняет благодать Иисуса Христа. Это сильнейший акцент на делах человека. Вот в чем была проблема фарисеев того времени. Вот как с легкостью Христос мог разоблачить всех этих людей и ученикам своим показать. Потому что они говорили, Бог отлично, Он все сделал, чтобы дать нам спасение, но, запятая, и наше вложение, наш вклад. Если ты не будешь много молиться, много поститься, не пребывать там в каких-то особых религиозных форматах, ты не сможешь пережить спасение. Говоря об этом, две вещи хотелось бы мне отметить. Они запрещают то, что Бог разрешает. Немало таких существует движений, которые говорят, что аскетизм это необходимая часть или бедность, или монашество, необходимая часть для духовного роста, для духовного освящения, для того, чтобы угодить Богу. Но Бог этого не повелевает. Они это повелевают, но Бог не повелевает. Они запрещают вступать в брак, запрещают есть определенную пищу, начинают дискутировать об одежде, святая, не святая. Но Бог этих вопросов не поднимает. Это уже намек на то, что здесь замешан человеческий фактор учения. И наоборот, они повелевают делать то, что Бог не повелевает. Некоторые люди в современном христианстве, если говорить о том времени, о нашем, очень похожи симптомы. Тогда говорили, для вашего спасения нужно обрезание. Сейчас для того, чтобы человек был спасен, это эквивалент вашего крещения. Если вы не покреститесь, вы не будете спасены. Они привязывают крещение к спасению. Либо только в нашей деноминации спасение, только у нас возможность полноты истины. Если вы с подобными вещами, друзья, сталкиваетесь, будьте максимально осторожны. Еще один симптом. Я его назвал гуманизм или человекоцентризм. Это поверхностная забота о человеке и о его нуждах, которая по сути своей не несет изменения человеческого сердца, а только лишь внешние какие-то перемены. Несколько моментов, которые здесь прослеживаются. Например, терпимость к ересям, которые могут возникать. Терпимость к аморальному образу жизни. Терпимость к разным вещам, которые могут возникать как внутри какой-то отдельной семьи, так и в целом церкви. Вы, может быть, слышали, как обижаются многие люди, когда говорят, что вот те, кто так отстаивают истину библейскую, это проблемные люди, потому что вот доктрины, они разделяют, а любовь объединяет. Знакомо? Давайте уберем все доктрины. Давайте отодвинем все спорные вопросы, да объединимся, возьмемся за руки, поцелуем друг друга, заявим всему миру, что мы христиане, да в конце концов весь мир узнает, что вы мои ученики, если будете иметь дружбу, любовь между собой. А вот доктрины, когда мы копаемся в них, отыскиваем какие-то там истины, принципы, оно ссорит людей. Тогда самый первый, в кого должен был полететь камень, это Иисус Христос. Он сказал, берегитесь этих людей, берегитесь этого учения. Он никогда не пытался быть толерантным к ложному учению. Он никогда не пытался закрыть глаза на то, что деструктивно несет разрушение, какую-то пагубу. Он пришел отстоять каждую запятую, каждую точку в Слове Божьем. Он пришел утвердить истину, дать ее людям, чтобы они ее приняли и были счастливы. Сегодня настолько вот это вот человекоцентризм, вот это вот гуманизм движим тем, что хорошо, хорошо, ты мыслишь так, нормально, и ты так, ну хорошо, давай вот просто какую-то линию проведем, чтобы мы друг друга уважали. Это абсурд. И это никогда не должно быть. В церквях, которым Бог верил в свое слово. Еще один нюанс, который очевиден, очевиден в вопросе этих симптомов человеческого учения, это прагматизм. Это способность мирскими методами управлять церковью или созидать церковь. Я вам приведу несколько примеров. Это когда в церкви заменяется поклонение очевидное священного писания на какие-то, допустим, театральные шоу, на какие-то рок-концерты, на какие-то музыкальные представления, где вот часами просто грохочет музыка, где понимают, и я на христианском телевидении недавно видел, я вам уже тоже об этом говорил, когда руководители телевидения заявляют, что проповеди в эфире – это вчерашний день. Кто вам будет слушать какое-то там бормотание проповедника 30 минут? Кому оно надо? Теперь нам нужно, чтобы телевидение было вот как ток-шоу, чтобы это была живая беседа, энергичная, с интересными темами. Может быть, на телевидении, да, не знаю. Но оно-то в умах рождается у людей, это нужно приносить в церковь. Через каждые 5-7 минут нужно делать рекламную паузу. Потому что человек, который переступил порог церкви, он зайдет и скажет, о, здесь средневековье. Они что-то читают и читают и читают, размышляют. Я устал, меня это вообще не пробивает. Дайте мне какого-нибудь такого кетчупа внутри, да, вот какого-то такого острого приправы чего-нибудь, чтобы вызвало у меня эмоции. Многие церкви ведутся. Это человекоцентризм, это тот гуманизм, это тот прагматизм, это то, что вращается вокруг нужд человека, но не ведет его к Спасителю. Многие из вас слышали, я уже рассказывал из моей личной жизни история, когда много лет назад на одном из межцерковных мероприятий, служения, меня попросили выступить и сказать проповедь. И было одно примечание, что ведущий должен быть как диджей. Да, там были светоэффекты, разные вот такие вот декорации. Понятно, это я понимаю ход мыслей, вот тех, кто предлагал, тех организаторов. Потому что будет много неверующих людей. Они должны прийти и почувствовать себя комфортно. Поэтому ведущий должен быть... Понимаете, вот вы можете меня представить диджеем? С моим темпераментом. Я мог бы притворяться, но это было бы не мое. Это нужно было скакать по сцене, туда-сюда, подходить к зрителям. Там, понимаете, вот это нужно было заводить публику. Я сказал, извините, я не буду. Моя цель была вникнуть в Слово, понять, в чем нуждаются грешники, и дать им это Слово, чтобы они его приняли, чтобы оно растворилось и принесло плод спасения. Вот это вот мышление, оно враждебно по сути своей. И там нет благоволения Божьего. Вот это то лицо, те характеристики, которые могут каким-то образом пролить свет и показать, держитесь подальше, дистанцируйте, опасная зона может причинить какой-то вред. Теперь мы возвращаемся ко второй опасности. Первая была это то, что человеческое учение. Вторая опасность – это коварное учение. Коварное, я подразумеваю, что оно скрытое, незаметное, но имеющее в себе тенденцию проникнуть и глубоко укорениться внутри человека. Я уже говорил, что если с гриппом люди справляются, и с другими болезнями, но это не тот случай. Послушайте потрясающие несколько отрывков из послания к Галатам, где Павел работал абсолютно с новой аудиторией, абсолютно новый контекст. Те люди, которые сами по себе не имели какого-то наследия еврейского или иудаистского, как быстро в их среду, в их жизнь проникла эта инфекция и просто рубанула всю церковь. Послушайте, 3 глава с 1 по 3 стих. «О, несмысленные галаты!» Это очень эмоционально начинается. Это весьма... Сильный, потрясающий Павел делает это обращение. Смотрите, вопрос, кто прельстил вас? Покажите мне этого человека. Кто инфицировал вас? Кто заразил вас? Кто эти носители? Дайте мне их увидеть. Кто прельстил вас? Смотрите, в чем проблема? Не покоряться истине. У вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Это только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Он оплакивает эту церковь. Он уже просто говорит, все, с вами произошла беда. И кто это? Это же послание, 5 глава, 4 по 9 стих. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Смотрите, тот же оборот речи. Вы шли хорошо, то есть вы хорошо стартанули, вы хорошо начали. Вопрос, кто остановил вас? Чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение не от призывающего вас. И 9 стих. Малая закваска заквашивает все тесто. Это просто его был вердикт, где он сказал, что-то проникло среди вас, и оно заквасило все тесто. И теперь люди, которые уповали на Бога, верой приняли Иисуса Христа, с радостью получили множество даров для того, чтобы осуществлять служение, стали законниками. Я не знаю, как это выглядело, но, скорее всего, по атмосфере, которую Павел описывает, они начали, язычники, бывшие, стали обрезывать своих детей, стали соблюдать субботу, стали соблюдать посты великие, праздники, кушания. Вот все это превратилось вообще просто в то, против чего Христос и апостолы боролись. И Павел говорит, кто? Кто принес эту инфекцию? Она принесена. Это малая закваска заквасила всех вас. Поэтому это коварное учение. Третье, что касается опасности, это деструктивное учение. Рано или поздно человеческое учение разрушит то, что Бог созидал. Оно нанесет колоссальнейший урон человеческой душе. Оно сделает человека разбитым. Оно сделает человека пустым и уведет человека далеко-далеко от Господа. Религиозная система преследует одну единственную цель – максимально вызвать или достигнуть у человека его гордыни. Другого она ничего не преследует. Гордость – это тот конек, это та движущая сила, в котором пребывает человеческое учение. Называть его фарисейство, саддукейство, какие-то современные движения – неважно. У него одна сестра – гордость. И это сильная сила. И это сокрушительная сила. Послушайте великолепнейшую историю на эту тему. Эту притчу приводит Иисус, Луки 18 глава, с 9 по 14 стих. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе». Смотрите, как подчеркивается. «Уверены были о себе, что они праведны, и унижали других». Сказал следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молиться сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди». Он перечисляет, какие же прочие люди? Грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь? Теперь он говорит, какой он на самом деле? «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Фокус камеры переводится на другого молящегося человека в храме. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот теперь Христос делает вывод. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Не случайно здесь был назван, кто пришел в храм помолиться. Не просто два человека вошли в храм. Христос в притче показывает, кто конкретно. Один из представителей знати и один из презираемых в обществе. Сборщик налогов, работающий на Рим, предатель, не патриот, отброс общества, тот, кого нужно убивать при первой встрече, и тот, на кого нужно равняться. Вот интересно, их молитва, и Христос говорит, что эту историю Он преподнес тем, кто возвышал себя и унижал других. Очень странно. Человек приходит в присутствие Бога. Зачем ему вообще Бог нужен? Если он такой герой, все он умеет, все может, всем обладает, так исполнен в глубины веры, посвященности, деталям таким. Это даже, что Бог посмотрел на него и сказал, да, молодец. Господь говорит, всякий, возвышающий себя, он будет унижен. Ваша религия, она деструктивна. И любой, кто вошел в вашу школу, в конце концов начнет так молиться. Кто оказался в ваших руках, в кого попала эта закваска, в конце концов начнет унижать других. Друзья, мне хватило в законнической церкви побыть почти 3 года. И все. И я зацепил там эту инфекцию. Я зацепил там эту закваску. Я другой атмосферы не видел, я не видел альтернативы. Я принимал всякие комментарии из Библии как истину. Проблема была в том, что я лично глубоко не вникал в Слово Божие, чтобы мне увидеть это колоссальное противоречие. Не просто в толковании Писания, а в образе жизни. Знаете, все к чему сводилось? Когда кто-то выходит на кафедру, а там не один пастор проповедовал, а там могли все братья проповедовать, кто умеет, кто не умеет, кто не умеет, заставим, кто не хочет, да, кто не умеет, научим. Там вот такой принцип, все могли. Но всегда, всегда, каждый, который спускался с кафедры, внутри себя ждал аплодисменты, что сегодня моя проповедь была лучше, чем у того брата, который в прошлый раз. Всякий, кто вслух молился в зале, это было упражнение в риторике. Это была подача вот этого пафоса, этой красоты речи. В мыслях даже такого, я сейчас буду Богу молиться, я знаю, вокруг меня люди, и все должны ахнуть, насколько я не одинаково молюсь, насколько моя речь поставлена, насколько глубина моего познания Бога важна. Когда собирается молодежь, или там пожилые люди, или еще какие-то там неформальные мероприятия, любые беседы сводились к знанию, например, Библии. Но кто может перечислить 12 малых пророков без запинки? Вот это и было знание. Но по сути это упражнение в гордости. Кто сколько молится? А кто краше расскажет какую-то историю, свидетельство, как вон вчера какому-то там дебоширу или там атеисту рассказал, и он пал на колени. Преследуется одна сокровенная мысль – возвысить себя. Мне понадобилось почти 10 лет, чтобы избавиться от этой закваски. Я долго не мог воспринимать людей, которые не так одеваются, не по канону. Я долго не воспринимал сестер, которые не носят косынки, которые украшают себя косметикой там, и другой бижутерией, или еще носят брюки тем более. Я считал, что это еретики, это враги Бога. Я мог с ними общаться, но внутри меня все просто приходило в возмущение. Я мило улыбался, так нужно было. Но я понимал, что это враги Евангелия. И я не вырос, или вернее, я не рос в семье, где мои родители были такие, консерваторы или законники, где они пытались вытащить всякий здравый смысл, запихать туда сухие правила, сухую букву. Достаточно было оказаться в этом тесте, чтобы оно пропитало. Я знаю, что много людей от меня страдало, в том числе моя семья. Вот почему оно деструктивно. Оно обязательно ведет к гордыне. Но мы знаем, что проблемы с людьми можно решить или можно решать. Самое сложное, то, что мы в Писании находим, это Бог гордым противится. Самый величайший порок, который может человек носить, это гордость. Это военный термин. Это не просто Богу не нравятся гордые люди. Противиться, это он значит всегда на стороже, чтобы атаковать этого гордеца. Всегда, чтобы сломать ему позвоночник в духовном смысле слова. Всегда, чтобы унизить его, если он сам себя возвышает. И Бог это делает. И не достает времени, чтобы говорить о Навуходоносоре, как Бог его смирил, и о многих других гордецах истории, которых Бог просто посмеялся. И верующие, смиренные люди, они видели и славили Бога за то, что он верен своему принципу, за то, что он верен своим стандартам, за то, что он непоколебим в своих действиях и решениях, и никогда у него на пути гордый не станет. Любого раздавит. Вот почему Христос воюет здесь не с блудниками, пьяницами, мытарями, предателями в обществе. Воюет с верующими людьми. Воюет с верующими людьми. И своим ученикам он говорит, смотрите на них и держитесь от них подальше. Никакой толерантности, никаких заигрываний. Берегитесь их, как бешеных собак. Растерзают вас, они инфицированы. Они сделают с вами ужас, что? Держитесь от них подальше. Вот такой нестандартный Христос. Он понимал, что он делал. Он понимал, почему он так учил. И теперь мы уже плавно перешли ко второму основному вопросу. Первый у нас был, почему нужно остерегаться этого учения. Мы с вами увидели три вещи. Это человеческое учение, это деструктивное, это коварное учение, это скрытое, тайное, да, и это деструктивное учение. Сейчас мы с вами посмотрим кратенько совсем о том, как следует остерегаться вот этой религиозной закваски. Самое первое, и это мы находим в тексте, звучит достаточно банально. Удаляйтесь от этого. Христос говорит, берегитесь. Уходите. Не связывайтесь. Вот в нескольких отрывках, которые мы уже с вами изучали, 15 глава Матфея, 14 стих, он говорит ученикам, оставьте их, они слепые вожди слепых. Не пытайтесь на слепого одеть очки, не пытайтесь слепому рассказать о радуге, как она прекрасна, не пытайтесь слепому вот повесить какую-то таблицу со зрением, чтобы его улучшить. Это бесполезно. Просто дистанцируйте. Просто удаляйтесь. Это номер один. Если мы видим человека, который кашляет, нужно соблюдать гигиену. Но когда мы видим, что человек духовно кашляет, и у него течет постоянно, бегите. Вот то, о чем Христос говорит. Удаляйтесь. Павел говорил к церкви, глупых же состязаний, родословий и споров, и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Титу 3 глава 9-11 стих. Вторая рекомендация. Как остерегаться религиозной закваски? Не проявлять никакого, ни малейшего интереса или любопытства к ложному учению. Многие верующие, к сожалению, максимально хотят приблизиться к чему-то. А дай-ка я почитаю эту книжку. Дай-ка я схожу на это собрание. Дай-ка я посмотрю эту кассету. Дай-ка то. И вот максимум люди хотят взять информации, чтобы вытащить оттуда какое-то полезное зерно, как они думают. Потом они сами не заметили, как они зацепили эту инфекцию. И попали. И потом они начинают спорить, а почему не так, а почему бы нам в здание иконы не повесить, все-таки они же нам напоминают о Боге, почему бы нам свечи не ставить, а почему бы еще чего-нибудь, или вот это добавить, или, ну, массу разных вопросов люди могут нести. И потом смотришь, один ушел в православие, другой ушел в православие, тот заговорил на каких-то непонятных языках, тот начал быть ясновидящим, зубы вырывать по фотографии на расстоянии, тот еще что-то начал, какие-то способности проявлять. Ты смотришь, все, откуда это появилось? При каком-то контакте. При каких-то особых обстоятельствах. Зацепил эту инфекцию. Писание говорит, удаляйтесь и более того, не приближайтесь, не проявляйте никакого, ни малейшего интереса. Вот что пишет автор послания к евреям. Потрясающие слова. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Послание к евреям, 13 глава, 9 стих. Вот слово «учения различные» по-гречески звучит учениями пестрыми, привлекающими. Как есть цветы, да, вот которые там бабочек и других насекомых, птичек поедают. Очень красиво, масса туда насекомых слетается. Подлетели близко. Приятного аппетита. Учение пестрое – это всякая какая-то новинка, которая пришла в жизнь христианства. Это попытка обновить что-то стандартное, законническое, традиционное, как многие считают. Мы сейчас дадим какую-то изюминку. Писание того времени, 2000 лет, это слово непоколебимо, говорит, не увлекайтесь. У слова «чуждыми» его можно понимать как поддельными, которые чужды истине. Когда наши дети были маленькие, я им объяснял вопрос понимания достаточности истины. Как любое учение можно отличить, истинно оно или не истинное? Изучите оригинал. И вот в чем иллюстрация. Всякий банкир, который работает с купюрами, да, он знает, их обучают. где должны быть водяные знаки, где какие полосочки, где какие шероховатости, как, под каким углом, куда чего посмотреть, для того, чтобы, если в его руки попадет фальшивка, он мог отличить. Мы знаем, что сейчас техника такого уровня достигла, что некоторые аппараты не могут это отличить, но есть один банкомат, главный банкомат в Центральном банке, где любую фальшивку он отличит. Так вот, мы должны быть, друзья, экспертами с вами в этих вопросах, зная истину, учение Христа, для того, чтобы всякая фальшивка, которая придет в нашу жизнь, без труда могли ее различить и сказать, это учение человеческое, оно пагубное, оно коварное, оно принесет мне боли, страдания, я буду удаляться от этого. Последний текст, апостол Павел говорит Колоссянам 2:8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Вся эта пестрость, она находится в этом мире. Стихии мира – это каждый раз что-то новое, обновленное, какая-то мода в своей истории, в своем периоде. И Павел предупреждал, смотрите, бодрствуйте, будьте внимательны, чтобы кто вам сюда чего-то не повесил, чтобы не обольстить вас и не увести от Христа. И единственная безопасность – пребывайте во Христе, пребывайте в Его учении. Посмотрите, как Павел Тимофея наставляет, или Тита, как он глубоко предан этому слову, как бы многие его не критиковали, не высмеивали, но оно единственное и достаточное. И учение Христа, оно непоколебимо во все века. Мне нравится то, что Иоанн, апостол, когда писал своему брату во Христе служителю, начинает свое послание такими словами, я закончу нашу проповедь его словами. Он говорит, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Друзья, я молюсь о том, чтобы вы здравствовали, чтобы вы были духовно здравы и преуспевали во всем в служении Господнем, как преуспевает душа ваша. Давайте помолимся.